Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и в студии у нас гость, которого давно не было. Это Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день или вечер.
Собственно, вечер, потому что мы в прямом эфире. Напомню, что последний раз Борис был здесь, когда он выставлял свою кандидатуру на пост президента России. Даже собрал необходимое количество подписей. Вот у нас тут один из слушателей пишет. Помню, это была самая большая очередь, в которой я стоял, чтобы подпись за него поставить. Это пишет Анатолий. Соответственно, потом, тем не менее, увидев количество подписей, Надежды на выборах не допустили, последовали другие санкции. Вот, насколько я понимаю, тут Росэнергобанк в лице агентства по страхованию вкладов
Так, у
подал
меня,
иск о
Юль,
вашем
проблема. Я не
банкротстве.
знаю, слышно меня или нет, но я вас не слышу.
Так, Даш, что у нас происходит?
Вот сейчас услышит.
Так, интересно. Я сказала, что напоминаю, что после вашего похода в президенты у вас, как я понимаю, были проблемы. Вот Росэнергобанк, как я
Да.
понимаю, подал иск о вашем банкротстве.
Это да. Знаете, когда меня спрашивают, как ваши дела. Я говорю, в целом неплохо, я жив в России, на свободе и даже не иноагент, но в моем случае такая версия лайт. Я по уши в судах всевозможных, и административку мне выписывают там за нарушение до выборов президента, вы не поверите. Вот до сих пор все это
Какие
продолжаю.
нарушения?
Слушайте, я не хочу сильно вдаваться в эту тему, я там про нее много писал, когда были все эти решения судов. Суть была простая. Когда мне отказали в регистрации, хотя, собственно, весь мир видел огромные очереди людей, которые ставили за меня подписи, мы на секундочку собрали 250 тысяч подписей, да, в 134 городах России. Но там дальше, наверное, многие помнят, как это было. Ростов-на-Дону расшифровал сканер центра избиркома, и все, кто в Ростове, значит, неправильные подписи поставили и так далее, потом я судился. А по дороге у меня заблокировали избирательный счет центра избиркома. Ну, то есть просто сразу, как только отказали в регистрации, среди компаний заблокировали избирательный счет. В результате я был вынужден, не мог сдать финансовый отчет, потому что никто не хотел подписывать там акты всякие, долго, долго объяснять все это. Короче, то, что меня инкриминировало, сводится к тому, что я рассчитывался как это сказать, с тем, кому должен был по итогам сбора подписей, аренды помещений и так далее, с нарушениями, не с избирательного счета и так далее. То есть мало того, что меня в тяжелое финансовое положение загнали. Ну, вы понимаете, да? То есть вот у вас в ходе кампании договоры с тысячами людей, которые собирали подписи. Естественно, когда вам говорят, стоп, счета у тебя больше нет, а ты технически не успел рассчитаться сотнями людей по всей стране, у тебя начинаются проблемы. Вот, поэтому это одна история. Вторая история, вспомнили, как...
Погодите, можно я на секундочку? Мы сейчас, кстати, обязательно, вернее, перейдем, потому что мы не можем говорить только о ваших политических планах в такой
Я согласен.
10-20-минутной войне поговорим. Но сейчас я вот это вот доспрошу. Смотрите, правильно ли я понимаю, что они сначала блокируют ваш счет, а потом имеют претензии, что вы рассчитываетесь наличными?
Ну, и это тоже там, по сути дела, проходило. То есть нарушения, связанные с избирательным счетом. Ну, там много разных составов было, там было несколько этих самых. Ладно, слушайте, не хочу вдаваться, это одна как бы история. А вторая история, она сейчас идет с банкротством, она связана с тем, что нашли на развалинах Росэнергобанка, которого лишили лицензии лет 7 или 8 назад, на его развалинах нашли там мою долговую расписку 2011 года, там какой-то договор о существовании, который, честно говоря, я забыл, это была чисто понятийная история. И из долга в 6 миллионов рублей сделали 112 миллионов рублей. Ну и в итоге, значит, объявляет меня банкротом, стащие счета блокируют и так далее. Ничего хорошего, но знаете, вот я еще раз, я начну с хорошей новости. Я жив, на свободе, в России, продолжаю заниматься политикой. То, что со мной сейчас делают, это такая версия лайт. Но не сравнить с тем, что сделали с другими некоторыми деятелями оппозиции.
А вот это мы обязательно поговорим, и этому будет посвящена значительная часть нашего рассказа. Но прежде чем мы вернемся к вопросу, который мы собирались обсуждать, есть ли политика внутри России, конечно, я понимаю, что это не совсем по вашей теме, но я думаю, что это невозможно не обсудить. Вот в течение мы видели 12-дневную, что ли, войну Израиля с Ираном. в которую на 20 минут вмешались США. Напоминаю, что 20 минут американские бомбардировщики присутствовали в иранском небе. И после этого Иран, а, объявился победителем, б, капитулировал. В современной войне это запросто возможно. А вот ваше впечатление от этой прекрасной истории.
Ну, я честно скажу, я не могу быть объективным во всей этой истории. Просто, ну, по ряду причин. Вот. Например, хотя потому, что у меня мама еврейка, ее родная сестра, то есть моя тетя, живет там всю жизнь почти в Израиле, там ее дети, внуки, то есть мои близкие родственники. Я, конечно, ну, болельщик Израиля. Тут в этом смысле мои оценки, они вряд ли такие объективные. Ну, что я могу сказать? Ну, Нетаньяху, как это, парень сказал, парень сделал, да? Единственное, что это тот самый случай, когда и Израиль, и Иран объявили себя победителями. А самый главный вопрос, ради чего все затевалось, я, например, не знаю ответа. Я пытался понять, но так и не понял. Все-таки уничтожен ядерный потенциал Ирана, в смысле создания бомбы или нет? Вот я этого понять не сумел. Может быть, вы мне, Юля, как-то объясните, если подробно вникали. Но да, какие-то дырки в горе есть, которые оставили эти самолеты американские, невидимки. Дырки в горе есть, да. Но я вот искренне понимаю, что в итоге с ядерной программы бомбы Ирана.
Очень просто, она уничтожена. И это, собственно, и был эндгейм, это то, чего добивался Израиль. И
Я пока как-то вот не очень. Нет, есть заявление Трампа, что она уничтожена, есть заявление Нетаньяху, что она уничтожила, но аятоллы как-то вроде не испытывают какой-то большой паники по этому вопросу.
нет, смотрите, тут все очень просто. Пункт первый. Если бы Нетаньяху и Трамп не считали, что эта ядерная программа уничтожена, они бы не прекратили войны. И второе. Тем людям, которые верят, что из подземных туннелей Форда было, во Фордо, вернее, было чего-то вывезено, как это нам сейчас сообщает иранская пропаганда, я выражаю искреннее сострадание, потому что они
Так,
должны представить себе.
опять звук
Ой,
пропал.
да что ж такое? Это, видимо, все-таки не наша проблема, это скорее ваша проблема. А,
Борис,
Даш, да. Даша, как
сейчас
у
слышно,
нас все там?
сейчас слышно.
А, да, потому что я просто им напоминаю, что там вся суть этой фасилити была то, что там упрятано все было на 200 метров и дальше под землей. И если нам рассказывают сказку, что потом это все вынесли на поверхность, под то небо, которое полностью контролировали израильские в этот момент самолеты, и эти израильские самолеты, которые разносят в Иране любую щепку, не атаковали этот конвой и не уничтожили его. Ну, мне кажется, что наши интеллектуальные способности просто люди, которые это говорят, несколько презирают. А вот, собственно, и все.
Юль, я еще раз говорю, как болельщик Израиля, я очень рад, если это так. Дай бог.
Да, но меня интересуют следствия некоторые. Во-первых, следствия для мира. Ну, в частности, что вы думаете по поводу следствий для, скажем, российско-украинской войны?
Я не думаю, что это как-то серьезно повлияло на российско-украинскую специальную военную операцию, как у нас принято говорить,
Да
здесь в
там
России.
уже Путин сказал, так что что уж там.
Знаете, Путин. Я же не Путин.
Что позволено Путину?
Я же...
Не позволено банкроту.
Это да, это точно. Вот, значит, я думаю, что какой-то прямой связи нет, потому что, ну, Путин гнет свою линию в этом вопросе. Более того, он какие-то откровения тут выдал, собственно, когда на Питерском форуме. То есть, таки вся Украина, таки наша. Вот, раньше как-то вроде звучали несколько другие версии целей этого мероприятия. Вот. Но мне кажется, в прямом влиянии нет. Это как такие параллельные совершенно события. А другое дело, что, естественно, весь мир как-то переключился с, ну, ситуации российско-украинской на ситуацию там Ирана, израильскую, американскую и так далее. Но это, поскольку это быстро закончилось, вроде бы, да, быстро закончилось пока что, то какие-то глобальные последствия, мне кажется, для вот развития событий на этом фронте российско-украинском особых нет.
Смотрите, мне кажется, что, ну, конечно, каждая война несчастна по-своему, я бы сказала
Это,
так.
кстати, да, эту цитату из Анны Карениной постоянно, вот когда, да, это правда. Все мирные народы похожи друг на друга, но далее, далее по тексту, да.
все воюющие народы воюют по-разному. Так вот, что, во-первых, конечно, мы увидели, как действительно выглядит впечатляющий блицкриг. Как я уже сказала, американцы вообще управились за 20 минут. И мы понимаем теперь, что такое господство в небе. И я вот теперь понимаю, как должна была по замыслу российских генералов выглядеть российская война. Ну, или, как вы говорите, специальная военная операция. Тогда бы это была действительно специальная военная операция. Вынос полный украинского ПВО и украинских самолетов. И я теперь понимаю, куда двигались эти колонны, потому что они считали, что господство в небе принадлежит России. А второе, мне кажется, что Трамп очень сильно укрепился, потому что его все время шпыняли, что, дескать, вот он от слабости не останавливает войну, не может приказать ни Путину, ни Зеленскому. А теперь он может всех этих советчиков послать. Он, собственно, и раньше их посылал. И сказать, что, ну, я считаю, что иногда нужно детям дать подраться, как он уже и сказал. Просто потому, что сейчас его никто не заподозрит в слабости, а вот он просто, ну, такую идеальную войну выиграл. Я бы сказала, что просто снимаем шляпу. И третье, конечно, заключается в том, что когда мы видим, что Израиль наносит превентивный удар по Ирану, это правильно, это возможно, просто там вопросы существования Израиля. Но Израиль не должен зависеть от сумасшедшего государства, которое на площади ставит часы и считает время до его уничтожения, и думать, а это на самом деле или не на самом деле. То вот все вот эти вот современные, честно говоря, крайне левые понятия о том, что такое агрессия, что такое самооборона, они немножечко увядают. И Путин тоже может сказать, что, ну вот вы знаете, вот Украина в том виде, в котором она существовала, вот те поползновения, которые имела украинская власть, ползучая украинизация, которая происходила, мы считаем, что это была стратегическая опасность для России. Накси-выкси.
Юль, я вот последние 2 недели постоянно отбиваюсь от попыток. Но мне все время задают вопрос, какие уроки для России и Украины, вот Иран-Израиль, какие вы видите параллели там, Иран-Израиль, Россия-Украина, как и все развивается. Я от этого отбиваюсь, потому что я в итоге сформулировал следующее утверждение. Трудно найти две более разных, несопоставимых истории, чем российско-украинская, и Ирана-израильская. Это просто, ну, все равно, что, я не знаю, там, какие-то совершенно разные исторические параллели там и так далее. Я просто коротко скажу. Пункт номер один. Россия и Украина имеют огромную историческую общность, понимаете, культурную, там, лингвистическую, религиозную. В одном государстве жили с разными там перерывами в разных там сочетаниях на протяжении тысячи лет. Знаете, вот ну так вот, да? Иран и Израиль в этом смысле, ну, абсолютно разные. То есть, тут слово совсем. Дальше. Я уж не говорю о том, что у россиян и украинцев огромное количество родственных отношений. Вот у меня, например, там часть моих предков похоронены в Киеве, например, да? Моя прабабушка там, ну, и так далее, там, более ранняя. Вот, я уж, так сказать, вот, с Ираном и Израилем ничего такого нет. Вторая история. Россия и Украина, они просто граничат, понимаете? Они вот вместе находятся, да, и миллионы людей пересекали эту границу, не замечая, что пересекают на протяжении десятилетий, когда мы были в одной стране, да. Огромное количество российских деятелей родилось там в Днепре, Днепропетровске там и так далее. В конце концов, мои предки тоже по еврейской линии родились в местечках Губовка и Каменка под Елисаветградом там, да, в конце 19 века и так далее. И наоборот, огромное количество, в том числе и нынешних украинских деятелей, вполне себе заканчивало вузы, советские вузы в Москве, Санкт-Петербурге, там, в Ростове, где угодно, да. Дальше. Украина как таковая, ни при там Кучме, ни при Януковиче, естественно, ни при Ющенко даже, и ни при этом самом, кто там был-то еще перед Зеленским, уже забыл, Порошенко, вот,
Порошенко.
ни при Порошенко, никто из них не говорил, что наша задача уничтожить Россию. Вот такого точно не было. А Айталы, собственно, с тех пор, как Шаха свергли, только этим и занимались в отношении Израиля и, кстати, Америки заодно тоже. Резюмирую. Проводить какие-то параллели невозможно. И одна из причин, почему, естественно, Путин не мог действовать так, как действовал Нетаньяху, да, вот, заключается ровно в том, что я сказал, потому что есть ощущение, что это наш братский народ, понимаете? Ну, Путин сейчас говорит, что это вообще один народ, да? Мне кажется, это преувеличение, мягко говоря. Но, тем не менее, не было ощущения, что это какие-то страшные враги, которые нам смертельно угрожают, поэтому нету каких-то вот там пределов, поэтому там бомбить, все взрывать и так далее. Не было такого-то. Вот в чем ужас. В значительной степени это гражданская война, между прочим, если уж на то пошло. Я имею в виду то, что было на Донбассе там, ну, до 22-го года.
А, так я как раз, во-первых, я абсолютно со всеми вашими тезисами полностью согласна. Я просто обращаю внимание на одну важную мета-вещь, что вот последние несколько лет, мне кажется, это главное, собственно, за что меня пинают. Я совершенно не навязываю вам эту точку зрения, но мы очень увлеклись этим левым дискурсом, в котором обязательно должен быть агрессор, и агрессор совершенно не прав, и обязательно должна быть жертва, и жертва всегда права, что бы она ни делала. И вот как-то вдруг внимательно посмотришь и думаешь, ну, все-таки там вот Израиль формально, по формальным международным причинам, по формальным причинам, да, можно доказывать, что он агрессор, чем и занимается большое количество леваков и чем и занимается большое количество исламистов. Я считаю, что действия Израиля полностью оправданы, но тем самым я думаю, так погодите, значит, вот такое вот тупое разделение агрессора и жертвы не действует, и жертве, наверное, не всегда все позволено. И у агрессора иногда, даже если он не прав, и даже если это хуже, чем преступление, это ошибка, да, вот как в случае российско-украинской войны, у него могут быть свои резоны. И если, например, страна, связанная с нами, имеющая огромную общность и входящая вот в метапроект, и страна, которая еще там 40 лет назад никто не знал, что это две разных страны, вдруг в этой стране происходит ползучая украинизация, ну, как бы сказать, это как ми и как бы тезисы, что вот, а россияне, они не люди, они там какие-то генетические рабы и так далее. Это же все было, это сильно развелось после войны, конечно, это, ну, способствовало, но это было и до войны. А и вот именно ползучая украинизация происходила до войны. И когда людей еще до 2014 года в Крыму пытались заставить писать официальные документы на украинском языке, это, ну, как если бы, я не знаю, в Бельгии людей, которые говорят по-французски, пытались заставить бы говорить на фламандском со словами, что, ребята, это у вас тут результат империалистического завоевания. Что, да, это определенный повод для беспокойства. Другое дело, что с этим беспокойством делать.
Юля,
И можно
во-первых,
сказать,
да.
ребят, а типа, а вы как-нибудь другим способом можете себя сделать привлекательной моделью без посылки танков?
Юль, смотрите, во-первых, я ни разу не левак и не исламист, вот
Да,
честно. Я
а
не
вы-то, так
испытываю,
нет, естественно. Так мы тут по поводу Израиля, мы с
не
вами полностью
испытываю
согласны.
никакого, у меня нет никакого сочувствия к палестинским активистам, которые там шастают везде, где можно, и гадости всякие делают, европейским лидерам в том числе. Вот, никакого сочувствия абсолютно нет. И я еще раз говорю, потому что я в этом плане не объективен. Я уже объяснял, почему. Я болельщик Израиля в этом плане. Дальше. Нету никакой теории, нет никакой цельной теории и никакого цельного набора признаков, по которому вы можете сказать, о, вот это ужасный агрессор, а вот это как раз страна, которая защищает свои кровные интересы. Этого просто нет. По двум
Вот и
причинам.
я об этом.
Первое, в конце концов, историю напишет победитель, как вы понимаете, да? Вот. И во-вторых, те агрессивные режимы, которые в итоге проигрывали, да, и все говорят, о, это точно, это 100% был агрессор. На заре этой агрессии они очень убедительно объясняли и своему народу, и всем остальным, да, очень убедительно объясняли, что они вовсе не агрессоры и так далее, и так далее. Ну, таких историй море, даже не хочу ничего называть, а то меня там, не дай бог, в чем-то заподозрят нехорошим. Дальше. Вот смотрите, еще раз, все-таки это важный момент. Мне тоже было глубоко отвратительно и противно наблюдать, как эти бандеровцы шастали там с флагами, с портретами Бандеры, что-то там кричали, москаляку, нагеляку и так далее. Я тогда еще ходил на российское телевидение, от которого меня отключили. Мы вот вспоминали, что со мной сделали после выборов президента, когда я там шороху навел, и очереди стояли. Кроме там этого банкротства, административных судов и так далее. Но вообще-то меня еще из телевизора выключили, где я был, вы не поверите, с конца 90-х годов. С тех пор, как я стал крупный чиновник, депутат Госдумы, я был в телевизоре российском. Да, вот там 25 лет, считайте. Сейчас меня нет. Меня отключили, да? Но когда я там был еще все эти годы, я говорил ровно то же самое. Мне абсолютно не нравятся ни бандеровцы, ни запрет. Ну, там не было жесткого запрета, но такое давление против русского языка действительно было, чистая правда. И писали всякие глупости про историю, меня это тоже бесило совершенно. Знаете, ну там, про там, Киевскую Русь, все такое. Меня это бесило. Но я как тогда считал и говорил это, и как сейчас считаю, что начало специальной, подчеркиваю, военной операции было фатальная ошибка. Точка. Потому что
Вообще
если бы
преступление
это,
это ошибка, да, если.
я никогда не употреблял названное вами слово, я говорил, что это фатальная ошибка. Я и до сих пор я в этом абсолютно уверен. Потому что такие проблемы не решаются военным путем. Вот в чем беда, да? Они так не решаются совсем. И вы, вот, значит, начать специальную военную операцию, дело такое, в принципе, духоподъемное, там, поддержка и так далее, это мы тоже не раз видели в истории России. И Российской империи, и Советского Союза, да, к сожалению. А потом выясняется, что издержки сильно превышают радости, да, вот, к сожалению. И все то, что казалось быстрым и простым, и все, что думали, за 2 недели закончится, украинская армия разбежится там и так далее, в результате вылилось во то, что вылилось, да. И несмотря на вот то, что сейчас Путин называет стратегическим преимуществом, которое, безусловно, есть на сегодняшний день у российской армии, тем не менее, эта история еще очень тяжелая, и издержки будут очень большие, к сожалению. Вот в чем проблема.
Да, вот я, собственно, с этого и начала, что Израиль показал, как надо воевать 12 дней, ни одной ноги
Послушайте,
солдата и всех
Юля,
данных.
дорогая Юля, Израилю угрожали уничтожением бесконечно далекие от него существа непонятные, да, с другой религии, говорящие на другом языке, находящиеся за 1000 километров, да? Это одна история. Совсем другая история, когда рядом с вами есть народ, который с вами на одном языке говорит, с которым вы были в одной стране там последние много десятилетий, а иногда даже
Вы
много
говорите на
столетий.
одном языке, а нынешние украинские
Да.
власти как раз вот все, что вы сказали, да, общность, братский народ, так это же с точки зрения вот того центрального сигнала, который сейчас посылают украинские власти, есть страшная русская пропаганда,
Вот
российская.
хотите, я вам скажу, Юль. Вот была блестящая абсолютно история, блестящая, ну, кто ж спорит, когда Крым вернулся в Россию, да, я тоже считал, что это было сделано там, ну, там, понятно, там были нарушения международного права, договор, я же договор о границе с Украиной сам, когда в Думе сидел, да, его ратифицировали, там границы, но бог с ним,
Я
крымчане,
повторю замечательную
конечно,
фразу
да.
Невзорова: «Украина валялась без сознания, у нее из сумочки торчал Крым».
Слушайте,
Что правда, то правда.
мне эти фразы, что Крым не бутерброд, мне не нравятся. Без всякого сомнения, крымчане хотели и хотят жить в России. Это было ясно даже по итогам референдума о незалежности на территории Крыма в 1991 году. Так вот, и вот эта ситуация, если бы не было других там историй с Донбассом там и так далее, она бы рассосалась как проблема. Ровно так же, как рассосалась проблема, чей Эльзас и Лотарингия, чей Страсбург, да? Через 30-40 лет вот эти люди, которые с бандеровскими ходили факелами, они просто выдохлись, закончились и все. И Россия жила бы с Украиной ровно так, как сегодня Россия живет с Польшей и с Финляндией. Обращаю ваше внимание, да? Вот ровно так бы и жили, как живем с Финляндией и с Польшей. Ну, до недавнего времени Финляндия даже в НАТО не вступала. Сейчас вступила, да? Вот одна из причин, почему я считаю это фатальной ошибкой, да? То есть, ну вот, ладно, долгая история. Я предлагаю вернуться все-таки к тому, что нам делать в России, матушке, потому что
Да, потому что
это мне
иначе мы
кажется важным, да.
это, да, но это тоже мы не могли это не обсудить. И, собственно, действительно, мой главный вопрос, я возвращаюсь, во-первых, к вашей политической биографии, то есть сильно ли вас наказали за попытку участия в выборах? Давайте сформулируем так.
Нет, я еще раз говорю, знаете, как это? Есть такая поговорка еврейская. Спасибо Господи, что взял деньгами, знаете, да? Вот меня Господь, спасибо, взял деньгами. Вот. То есть я жив на свободе в России, даже не иноагент пока. Вот. Хотя каждую пятницу я нервно открываю сайт Минюста. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, Юля-то.
Да, это будет неприятно, но
Я
с другой
недавно...
стороны, банкротство, арестованные счета.
Ну, я жив, я на свободе, я в России. И поэтому, да и пока могу заниматься политикой, что я пытаюсь сделать. Естественно, все в руках Господа и администрации президента, это я прекрасно понимаю, да? Но пока я жив на свободе в России и могу там делать то, что я делаю уже на секундочку 35 лет, а именно участвую в выборах, отстаиваю свои ценности, разговариваю с людьми, 35 лет уже, между прочим, с 90-го года. Я это буду продолжать делать, причем заметьте, это очень важно. Я самый настоящий русский патриот. Вот как раз я – это русский патриот. Я хочу, чтобы моя Россия была сильной, независимой, суверенной, и чтобы, самое главное, люди здесь, в России, жили долго, счастливо, чтобы качество продолжительной жизни были на зависть всем соседям. Понимаете? Вот в этом я вижу величие страны. А вовсе не в превращении территории, в том, что нас все боятся, мы можем кому угодно показать Кузькину мать.
Вот Давид Джантлиашвили пишет, да, Джлантиашвили, извините, какой приятный умный человек, а когда я собирался за него голосовать, понятия не имел, кто он. Так объясните, как долг в 6 миллионов превратился во сколько вы там сказали?
112.
Хорошо считаю, да как это получилось?
Слушайте, ну вот в это можно долго влезать, мне кажется, это не самый интересный сюжет, но если в двух словах. Да, про это, кстати, «Коммерсант» написал. В «Коммерсанте» была целая статья, где все анализировалось. Это году в 2011 на выборы партии мне помогал один банкир, который был президентом Росэнергобанка. Это мы с ним вместе на психе учились, там друг детства практически и так далее. Помогал и помогал. В какой-то момент он, значит, выдавая там деньги, попросил написать расписку, оформить это как, ну, что я в банке взял, да? И типа не парься, там забудь про это. Ну, пусть мне так удобно оформить, вот я взял деньги, на, напиши, там я написал, что-то подписал. В результате я про эту историю, грубо говоря, забыл. Ну, потому что договоренность была такая, что типа, ну, написал, там мы будем каждый год продлевать, там каждый год что-то я подписывал, все это продлевалось как-то и рассасывалось. Я про это, честно говоря, забыл просто. Вот, а потом, значит, 7 или 8 лет назад, по-моему, в 2017 году, банк лишили лицензию, этот председатель, значит, где-то убежал, никто не знает, где он, его, по-моему, его Интерпол разыскивает, как мне кажется. Вот. И на развалинах, собственно, агентство страхования вкладов обнаруживает вот этот договор, да, который там вот, и, соответственно, начинаются всякие истории. И тоже ничего особенного не происходило с этой историей, пока я не стал выдвигаться в президенты. И уже в 2024 году, как раз весной, ну, когда я выдвигался, потому что очереди стали весной, подают на банкротство. А 6 миллионов стали 112 просто путем двух операций. Первое, доллары сильно, ну, подорожали, да? Когда я брал
А там это
230
все было в
долларов,
долларах или
да,
как?
это доллары, да,
А,
доллары, это были физические доллары. Когда я брал, было 6 миллионов, потому что курс был 30. А когда мне посчитали вот это все, то курс был больше 100. Вот. Ну и плюс набежали
Так вы
штрафные
брали в
проценты.
долларах или в рублях?
Ну, как сказать, пересчитали по курсу доллары со штрафными санкциями, а штрафные санкции там какие-то страшные, какие-то там, не знаю, я уж не помню, но из 200 тысяч долларов получился миллион, грубо говоря. А потом пересчитали по курсу, это самое, ну, какой доллар, вот 100 с чем-то был, так и выкатили, да.
Так
Ну, то есть,
брали-то вы физически, вот вы брали доллары или рубли? Просто мне
доллары,
интересно.
конечно, да. Нет,
А, все, ну тогда
договор
хотя бы
доллар.
понятно, как они это делали.
Договор о расписке были доллары. Слушайте, это
А.
все история такая, это моя личная проблема, я с ней разбираюсь, там, у меня уже там забрали все, что можно, все счета арестовали, я бедный, несчастный, в этом смысле, лично как человек, да? Вот,
Так
но...
вот, можно даже не объявлять иноагентом, потому что, ну, счета уже и так арестованы.
А, ну, в общем, да. Деньги у меня отняли, которые были. У меня личных денег нет. Вот, можно сказать, пенсия есть. У меня хорошая пенсия. Вот, 45 тысяч рублей в месяц. Я спасибо государству российскому за это.
А если не секрет, чья инициатива? То есть это просто вот наказание за то, что
Я,
слишком много
слушайте, вот
подписей собрали?
я не, как это объяснить-то, я же не общаюсь с начальниками большими, поэтому там не было такого, ах ты так, значит, вот лови. Да нет, там ничего не было. Просто ничего не происходило, а весной 24-го подали заявление о банкротстве, вот все.
Хорошо, что же вы теперь собираетесь ли вы как-то продолжать политическую карьеру?
Ну, конечно, я же говорю, вы знаете, а как это, спасибо родному государству еще раз, что я жив, на свободе, не на агенты в России, да? В этом смысле я могу заниматься, чем я занимаюсь, я этим и занимаюсь, да? В 26-м году будут выборы Государственной Думы, планирую в них участвовать, а сейчас мы развиваем проект вместе со штабом кандидатов во главе с Дмитрием Кисиевым, который был руководителем моего избирательного штаба. Мы развиваем проект по поддержке кандидатов на местных выборах. В России каждый год избираются тысячи депутатов, знаете, в регионах, в том числе и в этом году тоже. Мы помогаем этим людям избираться. Я подготовил предвыборную платформу, которая, собственно говоря, заточена под местные проблемы, но связывает местные проблемы с приоритетами российского государства. Вот. И этим мы и занимаемся.
Это вот то, что Кац делал в свое время с Яшиным. Ну, то есть они тоже очень много
Ну, это
занимались
кто только не
муниципальными выборами.
делал. Это этим занимаются, кстати, и партии вполне
И
российские.
ФБК, и Навальный, да, и там умное голосование под это было заточено все.
Ну, все-таки у нас немножко другое. Я еще раз обращаю ваше внимание, обращаю ваше внимание. Я русский патриот, мы работаем на Россию. У нас нет никакого иностранного финансирования. Мы чего пока не иноагенты. И мы поддерживаем тех кандидатов, которые разделяют нашу платформу. А в двух словах платформа заключается вот в чем. Россия попала в большую беду. Вот та вертикаль власти, которая построена сейчас, она высасывает все ресурсы в центр, в Москву, оставляя бедными несчастными муниципалитеты, оставляя бедными несчастными регионы. У нас в стране происходит деградация систем образования и здравоохранения, потому что их финансирование падает вдоль КВП. Финансирование таких вещей, как образование, здравоохранение в Российской Федерации, к сожалению, вдоль КВП, да, вот приоритеты государства, в разы меньше, чем у наших ближайших, там, назовите как угодно, их конкурентов, партнеров, я говорю про Европу и уже даже про некоторые азиатские и африканские страны. Поэтому мы мало живем. Мы мало живем, и качество жизни у нас так себе. Продолжительность жизни в России падать стала в последние годы. Вы знаете, что засекретил Росстат данные по смертности и рождаемости? Это удивительная история. Он их засекретил. Их нет. Объясняют, правда, какой-то технической проблемой, но каждый месяц публиковались предварительные данные, каждый квартал окончательные. Вот начиная с весны этого года их не публикуют. Мы не знаем, сколько людей родилось, сколько умерло в регионах и так далее.
Короче, земское движение.
Ну, можно и так сказать. Слушайте, вот смотрите, вот, Юля, это важный момент. Вот можно что угодно сделать лично с Надеждиным. Объявить банкротом, там, значит, иноагента можно объявить, там, выдавить из страны, как выдавили уже много людей, да? Всех, с которыми я был в одних партиях в свое время, там, в разных и так далее. Это можно, конечно, сделать. Но никуда нельзя девать много миллионов людей, по всей вероятности, это десятки миллионов людей, который считает, что тот курс, который вот сейчас развивается страна, это очень плохая история. Это путь как минимум к деградации, а в перспективе к катастрофе по образцу 17-го, 1917 или 1991 года, да, чего бы мне не хотелось. 17-й год я не застал, 91-й очень хорошо помню, да, и начало 90-х, как это все было. Ничего хорошего в этом нет. И главная причина, что Россия опять влезла под благовидными предлогами, там, какими-то очень важными и очень красиво звучащими духоподъемными предлогами, Россия опять влезла в ту самую колею, вот в эту колею авторитаризма, милитаризации и изоляции, которая угробила и Российскую империю, и Советский Союз. Вот мне бы не хотелось, чтобы это сейчас было. К сожалению, эта колея ведет ровно туда, куда она ведет. И самое, я сейчас, если говорить о сценариях, меня тоже сейчас спрашивают, какие сценарии, что будет и так далее. Я говорю, что хороших сценариев я, к сожалению, не вижу. Но я пытаюсь работать на то, чтобы сценарии были приемлемы. Приемлемые сценарии были, да? Не крушение государства, как в 1917 году или 1991, а все-таки какое-то более-менее плавное, да, изменение вот этой траектории, вот этого курса, изменение вот к нормальному, да, к тому, когда приоритетом являются там не милитаризация, там не военные расходы или полицейские расходы, как сейчас в России, увы, а приоритетом является человеческая жизнь, ее качество и продолжительность. А для того, чтобы это стало возможным, нужно легализовать вот эту огромное количество людей, которым не нравится то, что происходит. И результатом моей президентской кампании, которая, в общем-то, ну, оборвалась, да, на взлете, отказали в регистрации, результатом было, в частности, что была легализована и продемонстрирована всем, что есть такая позиция, ее можно озвучивать, и ее поддерживает огромное количество людей. Потому что никогда в истории российских выборов президентских не было такого, чтобы очереди стояли поставить подпись в поддержку кандидата. Вот этого просто никогда не было. Наконец-то люди увидели, как на самом деле выглядит большая поддержка кандидатов в президенты. И терять
То
эту
есть, но тут
поддержку
вот
нельзя.
даже люди правильно пишут, кто-то из стоявших за вас, что мы стояли не за вас, а мы стояли против Путина. Это вот как бы это совершенная правда. Это вот пишет Ира Быкова, это было протестное голосование не столько за Надеждина, сколько просто больше не за кого от безысходности.
Да, Юля, я не сумасшедший, у меня нету, как это, я не мессия, у меня нет фантазии, да, по поводу себя я все очень хорошо понимаю. Я просто так случилось, оказался вот в нужное время, в нужном месте. Конечно же, люди стояли в очередях не потому, что Надеждин показался им там спасителем или что-то еще. Нет, они стояли ровно потому, что хотели показать, что тот курс, которым развивается страна, им не нравится. Люди боялись. У нас в России очень много людей просто боятся говорить, открывать рот, понимаете? Потому что можно оказаться в местах лишения свободы, можно быть объявленным иноагентом, можно быть выкинутым из страны. Ну а для тех, кто более простые люди, знаете, можно остаться без работы, да? Что тоже очень плохо. Вот. Или стать банкротом еще можно, как выяснилось.
Ну вот смотрите, да, когда сейчас речь заходит о муниципальных выборах, да, откровенно говоря, не только не муниципальных, у меня самый главный один вопрос. Вот если бы меня спросил, я не знаю, молодой человек из России, он бы сказал, я хочу работать на Россию. Вот что я должен сделать? Я бы ему сказала, ну, парень, ты можешь заняться бизнесом, сколотить большое состояние, и там, если тебя по дороге не сожрут, ты когда-нибудь сможешь влиять на политику. И другой вариант – иди в чиновники, становись вице-премьером, иди в силовики, становись каким-то крупным силовиком, и там изнутри этой существующей жесткой административной системы ты, возможно, что-то можешь сделать. Там не все идиоты, и там, кстати, не все негодяи. И более того, чем больше будет старых вот как бы людей, у которых уже есть состояние, у которых есть позиция, тем больше будет хотеться прекрасного для России. Но, честно говоря, я бы никогда не посоветовала этому молодому или не очень молодому человеку идти в муниципальные депутаты, идти вообще в депутаты, потому что, первое, у меня ощущение, что Путин, ну, совершенно специально дискредитирует парламент как бесполезную говорильню. Это вот тут просто, ну, туда клоунов напихивает. И второе, он, в принципе, показывает, намеренно показывает, что вот это все, что связано с выборами, ну, это какие-то смешные вещи, в которых играют какие-то люди, которые не притыканки.
Юль,
То есть есть способы делать России хорошо, они просто не лежат через муниципальные выборы.
Юля, послушайте меня, пожалуйста. Все, что вы говорите, абсолютно правильно. И у меня очень много знакомых, и я с огромным уважением отношусь к ним, которые вполне себе в России занимаются тем, чем они умеют заниматься. Я вот вышел из науки, там кафедрой заведовал, физтех заканчивал, кандидат наук. Огромное количество моих там с тем, с кем я учился, работал, они вполне себе занимаются наукой. Да, к сожалению, примерно Некоторые говорят, что это мало, но 1-2% российских ученых каждый год уезжает из России, это проблема. Но 98% остаются, как вы понимаете. Они занимаются исследованиями важными и в физике, и в химии, и в биологии, и в математике, в чем угодно, в гуманитарных науках. Я их бесконечно уважаю. Я очень знаю много замечательных художников, актеров, бардов, значит, кого еще, кого угодно, писателей даже, которые тоже прекрасно занимаются своим делом и молодцы. Точно так же миллионы россиян вполне себе замечательно работают учителями, врачами. Там кто-то бизнесом занимается, развивает технологии. Я их тоже всех знаю, уважаю. И у меня много знакомых вполне себе занимаются бизнесом, да? Но понимаете, какая со мной беда приключилась? Ю, я конечно, начинал как
Да, но
ученый.
вы-то политик.
Да. Я начинал как советский ученый. Я до 90-го года был советский ученый. Причем там был вундеркинд, там победил на Всероссийской олимпиаде по математике, закончил физтех с одними пятерками в дипломе и в 22 или 23 года защитился кандидатом, что вообще, ну, аномалия. Через класс там переходил, вундеркинд был. Но я на свою беду, уж не знаю почему, в 89-м году, еще когда не было, не то, что там Путин, еще Ельцина не было, Горбачева был. Я, значит, пошел в политику, стал местным депутатом, местным чиновником, потом областным чиновником, потом федеральным крупным чиновником. То есть моя профессия – публичная политика. Я с 90-го года участвую во всех выборах, которые бывают в стране, да? Во всех вообще, которые были. Президентских там, и парламентских, и так губернаторских, и там, и так далее. У меня такая работа, да? Поэтому я все прекрасно понимаю. Дальше. Дело же не во мне только, понимаете? Огромное количество тех самых людей, о которых мы говорили, предприниматели, ученые, там, врачи, учителя, там, кто угодно, художники, поэты и писатели, это не их работа. Вот делать то, что я делаю. Они делают свою работу. Но при этом очень многие из них прекрасно понимают, что страна идет не туда. Понимаете, какая история? А некоторые из них, и это очень хорошо, их немного. Увы, с каждым годом все меньше и меньше, решают пойти по тому пути, который я с 90-го года иду. Они решают выдвигаться в депутаты там, и так далее, пытаться что-то изменить у себя в районе, у себя в губернии, у себя в республике, что-то изменить, да, как-то повлиять. Очень хорошо, что такие люди есть, понимаете? Их мало, кстати, тоже вопрос. С каждым годом их все меньше, к сожалению, да? Ну, то, что люди видят, что происходит со мной, там, с другими политическими деятелями, они как-то думают, нет, сюда ходить не надо. Но хорошо, что они есть, потому что, Юля, последний аргумент – оправдание моей несчастной судьбы и моей траектории. Я не знаю другого хорошего способа поменять курс страны, а в перспективе власть, кроме участия в выборах и изменения курса или режима чего угодно по итогам честных выборов. Все остальные способы, которые многие там говорят, они либо нереалистичные, знаете, вот нереалистичные, да? Не победит украинская армия российскую, этого не будет, да? Вот не будет такого, что там какие-то, значит, люди, враги захватят Кремль, там Путин убежит, там, и значит, они тут наладят. Вот не будет этого, вот просто не будет и все, да? Либо эти способы хреновые. Смотрите, 17-й год или 91-й, распад страны, там, деградация режима, рассыпание и так далее. Это хреновые способы. Я за хороший мирный способ. Я поэтому пытаюсь вот это так действовать. Но дальше могу на это, как это сказать, привести стандартный набор поговорок русских. Капля камень точит, там лягушка, которая там что-то взбивала, взбивала, что-то, что у нее там вышло-то, масло или сыр, что-то не вышло. Точно не колбаса. Я вкратце осветил, как это, сам оправдался.
К этой истории мы еще обязательно вернемся, просто у меня есть несколько фактически, ну, как бы важных для меня вопросов. Соответственно, сейчас есть очень много политических заключенных. Горинов, Беркович, Петричук, Шабанов, там, Надежда Буянова. Есть у вас какие-то планы им? Я не знаю, я понимаю, что вы не очень многим можете помочь.
Ну, я, во-первых, я участвую там, где я могу помочь. В частности, я поручался за Гришу Мельконьянца. Знаете, да, тоже эту
Да,
историю?
конечно.
Приходит ли голоса? Я там...
Напомните нашим слушателям просто, потому что это очень важно. Я-то знаю, а слушатели
Григорий
не очень.
Мельконьянц – это один из лидеров ассоциации «Голос», которая занималась борьбой с фальсификациями на выборах, ну, в частности, да. анализировал результаты голосования, ему сейчас выписали 5 лет за участие в нежелательной организации какой-то, в общем, совершеннейшей мистикой. Я был на суде, там давал показания, ну, как-то за него поручался и так далее. То есть и там, где я знаю лично людей, я участвую, конечно. Но вообще, когда я выдался президент, у меня был первый пункт предвыборной программы, когда я стану президентом, первым указом я выпущу политических заключенных. Ну, я президент же может их помиловать всех. Ну вот.
Лев Шлосберг, вы
Да, и Лев
общаетесь с ним?
Шлосберг, то, да, конечно, слушайте, Лев Шлосберг мой товарищ, я у него там еще по иронии судьбы, я встречался с ним, буквально вот я вышел из офиса Яблока Псковского, и туда пришли с обыском, понимаете, буквально вот там разминулись на ненадолго, я бы сказал, это было осенью, я еще был там в Пскове. И да, тоже я, ну, слушайте, я, кстати, пользуясь случаем, рекламирую свой телеграм-канал, он очень просто называется «Надеждин», телеграм-канал «Надеждин». Вы можете на него подписаться, и там найдете в том числе, вот, по-моему, последний пост, который там висит, про Шлосберга. Как ему можно помочь, там письмо написать, Яблоку Псковскому и так далее.
А как ее можно помочь, кроме того, чтобы написать письмо? А нельзя там написать какие-то, я не знаю, народные письма в поддержку, собирать петиции,
Да,
вот вообще
там
о
можно
политических
поставить подпись, там
заключенных?
есть ссылка, можно помочь Псковскому Яблоку. Потому что Льва же закрыли тоже, это удивительная история. Что Мелконянца закрыли перед выборами, да, что Льва закрыли, потому что, ну, к счастью, у Льва домашний арест, да, а Гриша Мелконянц в СИЗО уже там сколько, господи, 2 года, больше даже. Вот, потому что в Пскове местные выборы, в 11 муниципалитетах Пскова местные выборы, ну, полностью избираются депутаты Псковской области и до выборы в городскую думу. И Псковское яблоко громят просто накануне этих выборов. И вот поэтому вот когда вы говорите, а зачем этим заниматься и так далее, я так скажу. Мы это всем говорим. Всем, кто записывается в наш проект, который называется, ну, есть сайт newparliament.ru, да, можно зайти там, записаться, мы окажем всяческую помощь. Или просто на моем телеграм-канале можно ссылку найти. Мы всем честно говорим, что эта история такая. То есть те, кто начинает выдвигаться на выборах, даже местных, даже в районах Псковской области, да, будут подвергаться давлению. Либо в версии лайт, как я там, да, либо в более жесткой, так как Лев Шлосберг или вот Гриша Мелконянц.
Так вот, смотрите, в чем-то, собственно, суть моего спича. Я возвращаюсь к тому, что я сказала, что Путин и власть, они дают совершенно четко понять, что они вообще смотрят на выборы как на очень плохую процедуру, через которую человек не может ничего добиться, кроме только того, что если он будет успешен, то его арестуют. Вот тот же самый Лев Шлосберг, который замечательный человек, которому я очень сочувствую, который вообще ничего, кстати говоря, сильно крамольного не говорил. Но вот только потому, что в Пскове муниципальные выборы, там вот дотаптывают куски. И, соответственно, любой человек, любой молодой человек, который думает что-то сделать со своей жизнью, ну, у нас есть ограниченный ресурс, куда его можно инвестировать? Ну вот инвестировать его в муниципальные выборы – но помимо того, что как бы, ты никакой отдачи не получишь, там, в лучшем случае с тобой будет как со Шлосбергом, в худшем как с Навальным, то ты и в стране на самом деле не поможешь. И я вот думаю, вот вы сказали, что вы профессиональный политик, и поэтому не можете от участия в этом отказаться. Но ведь есть, как ни странно, какие-то другие формы политики, которые, может быть, принесут большую пользу, какие-то параллельные вещи, какие-то параллельные проекты. Вот я помню, что вы в ноябре 2024 года говорили, что собираетесь заняться проектом «Семья», что просто не предусматривало выборы, но зато предусматривало там сбор 7 миллионов подписей граждан в поддержку требований
Да.
государства выделять по 7% ВВП на медицину и образование. Я тогда еще подумала, ну что, ну если действительно собрать на это безобидное дело 7 миллионов, то как раз Кремль может услышать, а топтаться, там, плеваться ядом не будет. Не в том смысле, что я как бы проповедую здесь, да, склонение перед Кремлем. Я просто проповедую реальный подход, вот как максимально можно на поприще политики что-то сделать вне государства. Но, наверное, вот
Проект,
такие проекты.
да, я-то напомню, проект «Семья», о котором вы говорите, действительно был так скажем, подготовлен к запуску. Планировал я его запустить этой весной. Проект заключается в том, чтобы собирать подпись в поддержку вот того самого, о чем мы говорили раньше. Чтобы... Что такое сель? Сель? Почему сель? Чтобы на здравоохранение и образование в бюджете консолидированном России выделялось не менее 7% ВВП на образование, 7% ВВП на здравоохранение. На сегодняшний день, чтобы вы понимали масштаб проблемы, в России выделяется там 3 или 4%. Не 7, а 3 или 4. При том, что в наших партнерах или конкурентах характерное значение этого параметра ближе к 10%. К 10. Американское здравоохранение, не тем будь помянуто, да, Америка. Я вовсе не фанат Америки, да, но американское
Я
здравоохранение
фанат.
это 17% ВВП. 17. 17%. У нас, значит, там 3 или 4. Ладно, в общем, этот проект вполне живой, сейчас ему будет новое дыхание. У меня просто, как это сказать-то, когда я затевал этот проект, я еще не был банкротом. Вот, потом началась вся эта история, и надо сказать, что у меня очень технично выбили три ресурса. Вы слушайте, вообще, если вот рассказать. Вот смотрите, у политического деятеля вроде меня, да, я же не чиновник, у меня нет, я не олигарх, у меня какие ресурсы были? У меня было три ресурса важных, которые были, когда я выдвигался в президенты. Первое, у меня был медийный ресурс, медийный. То есть меня показывали по телевизору, где я рассказывал, что я не согласен с курсом. Это было, да, я был в телевизоре. Дальше, у меня был финансовый ресурс, понимаете, да? То есть я как бы сам мог себе позволить какие-то проекты там и так далее. И у меня был политический ресурс в виде партии «Гражданская инициатива». Вот эти три ресурса из меня технично вышибли. Вот последние, ну, будем говорить, там, почти уже год, да?
Так, а что случилось? Я забыла. Я
Понимаете?
просто помню, что все партии запрещают. Что случилось с гражданской инициативой? Ее тоже
Да,
по...
по порядку. Из телевизора меня выперли. Просто меня там нет. После того, как, ну, после этой истории про банкротство мы уже много тут говорили, такая тема тяжелая, то есть деньги из меня тоже все вышибли, финансовый ресурс, и, наконец, ликвидируют партию «Гражданская инициатива», которая меня выдвигала в президенты. Буквально вот на днях состоялось решение Верховного суда о ликвидации. Понятно, что мы обжалуем там, но в целом все понятно. Но еще раз говорю, можно оставить Надеждина без телевизора, без денег, без партии. Но пока я жив на свободе в России и не иноагент, я буду заниматься тем, чем я занимаюсь 30 лет. Я отдаю себе отчет, что меня можно вот так легко сковырнуть, по-любому, заметьте, из этих направлений, да? Я могу перестать быть живым, перестать быть на свободе, что там еще? Значит, перестать быть в России, хотя не хочу, я тут живу, все мои дети многочисленные тут живут. Вот. Ну и там иноагентство, это вообще тьфу, расплюнуть на раз, да? Но вот пока этого нет, я буду тут и буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Я очень, Юля, про меня, знаете, одна хорошая новость. Я очень живучий и изворотлив. Так что постепенно все, что задумано, в том числе и проект «Семья», в свое время выстрелит, когда надо
То есть
будет.
проект «Семья» сейчас он hold, он не...
Он подвешен, да, потому что, ну, просто я говорю, мне, как это мягче выразиться, последние полгода мне было немножко не до
Не
того.
до него, не до него.
Чуть-чуть. Я отбивался от судов многочисленных. Да. Вот. Но
А
вроде там
потому что...
уже финишная прямая, там уже по банкротству. Финишная прямая, да.
А потому что, смотрите, еще почему меня этот очень проект «Семья» заинтересовал. Потому что, ну уж если есть проблема России номер один, ну, не номер один, но одна из абсолютно главных проблем, кстати, не говоря не только России, это, конечно, демография. Демографическая
Да,
ситуация
да.
катастрофическая по всему миру. Надо сказать, я как раз не принадлежу к числу людей, которые кричат, что вот этот при Путине не рожают, потому что, знаете, во Франции тоже очень мало рожают. Там вроде как Путина нету. И проблемы другие. Потому что, да, в современном обществе люди вкладывают в первую очередь себя, а не в детей. Это, ну, так оно сейчас устроено. Вот знаменитый, замечательный российский демограф Ракша, который как раз был объявлен иноагентом,
Да,
что
это
меня
вообще...
очень расстроило. Это абсолютно позорно, потому что человек, которого советами пользовались, ну, реально крупные чиновники в хорошем смысле слова, как раз все время адвокатировал за то, чтобы просто платить женщинам деньги за детей. Вот как материнский капитал, и говорил, что эта мера очень хорошо работает. Вот в вашей семье в этом что-то такое есть?
Конечно, есть. Это, вот слушайте, ну, во-первых, мы с Ракшой взаимодействуем. Мы с ним стрим проводили, я постоянно там с ним общался, обсуждал все эти вещи. И он действительно очень умный человек. Единственное его, не знаю, проблема, не проблема. Он резко критикует ошибочное с его точки зрения, да и с моей тоже, действия государства по этому вопросу. Например, вот это совершенно безумное решение платить по 100 тысяч школьницам и студенткам, забеременевшим, да? Это безумие. Но это не приведет к увеличению количества людей. А вот то, что на самом деле приведет к увеличению количества людей, это резкое увеличение выплат, внимание, за второго ребенка. И Ракша это очень грамотно, подробно объясняет. Уж я-то знаю. У меня огромный практический опыт по размножению, да, благодаря, как я говорю, моим личным усилиям, количество русских увеличилось на 5 человек, поэтому, значит, это, мне кажется,
Сколько у
важно.
вас детей?
У меня четверо детей и внук, поэтому я считаю 5.
Потрясающе.
Вот, значит, и поэтому я в этом плане еще и много разбирался, изучал, почему вот у нас происходит то, что происходит, почему в России. Я давайте я вам, раз уж мы затронули, я вам скажу четко, вот коротко свою позицию. Главная проблема России, на самом деле, с точки зрения демографии, не столько в увеличении рождаемости, потому что эта линия почти нигде к успеху не приводила. Ни одно развитое государство с городским населением не решило радикально проблему, что женщина рожает в среднем, ну, в среднем я имею в виду, этот вот, как это называется, фертильность, да, меньше 2 детей. Вот ни в одной стране, кроме Израиля, кстати, Израиль – это особая история, вот это не удавалось решить. Дальше. Главная проблема
Можно, Борис,
России.
я сразу возражу. Вот это как бы не отговорка, потому что, ну, если женщина будет рожать, коэффициент воспроизводства это 2,1 на человека, на женщину. То есть, если женщина будет рожать меньше, то мы в конце концов выврем. Поэтому эту проблему надо решить. Это не такой
Юля,
вопрос. Знаете, эта
Юля,
проблема не решается.
Юля,
Это
послушайте
надо вопрос,
еще
а
раз.
что нужно, чтобы решить эту
Смотрите,
проблему?
дослушайте до конца, пожалуйста, раз уж мы заговорили. За моей спиной не только Ракша стоит, за моей спиной стоит еще Вишневский, великий советский и российский демограф, да, который, к сожалению, от нас ушел, с которым я тоже много общался и это обсуждал. Итак, в результате титанических усилий государств вы фертильность, то есть количество детей, которые рожает одна женщина, можете повысить, но может быть на 0,1-0,3 единицы. Масштабных результатов, когда женщины рожали меньше 2 детей, а стали рожать больше 3, ни одна развитая страна с городским населением за последние 50 лет не достигла. Точка. Все, можно дальше не рассуждать. Конечно,
Что, 50 лет, подумаешь?
То, что говорит Ракша, что второго ребенка нужно стимулировать рождение вторых детей, это чистая правда. Туда нужно бросать, чтобы материнский капитал был не там 1,5-2, 5 миллионов или 10, тогда да, результат будет. Дальше. Главная проблема России – это смертность. У нас адская смертность, у нас невероятная смертность. До моего возраста, вот 60 с небольшим лет, доживает всего-навсего 2/3 российских мужчин. Понимаете, да? Вот мы когда собираемся одноклассниками, ну это выпуск 79-го года, да? Люди, которым сейчас 62-63 года. А у нас вот уже, вот хоть ты тресни, вот у нас 7 мальчиков, ну как мальчиков, 7 мальчиков не дожили, вот кто учился с нами в школе, из 20, 7 не дожили до, ну вот как раз ровно треть, да, как по статистике. Это ужасно, мы остаем адски, поэтому у нас главная проблема – это смертность. А смертность – это вопрос инвестиций в здравоохранение. Смотри выше, проект «Семья». Я только за, чтобы людей больше рождалось, но опыт показывает, что количество детей в семье – это тоже можно и Ракшу читать, и Вишневского, второй демографический переход, там, почитайте. Количество детей в современной городской семье определяется картиной мира в голове молодой женщины. Это давно и хорошо известно. И если у вас запрограммировано общество на то, что хорошая семья – это муж, жена и 2 детей, а оно так запрограммировано с советских времен. Да? Путин здесь вообще ни при чем, совсем. Сваливать на Путина – это смешно. То тогда получается следующее. Если в 20 лет девушка думает, хорошо бы найти мужа и родить от него 2 детей, а математическое ожидание примерно такое, да? Это означает, что когда ей будет 40 лет, в среднем у нее будет меньше 2 детей. Я не буду объяснять, почему, я думаю, все понимают, да? Потому что родить сначала одного, выносите его, воспитаете, доведите хотя бы до школы, да? И у вас уже поймете. Я это делал много раз, поэтому я знаю, о чем говорю. Это не так просто. Да? Даже для отца, между прочим. А когда много детей. Я уж не говорю о том, что многодетная семья в российских реалиях – это бедная семья, к сожалению. Это бедность. Просто вы сразу попадаете в бедность. То есть вы сразу, ну вот я говорю не про детей там богатых предпринимателей, я говорю про средний класс условный, да? Потому что если вы зарабатываете 200 тысяч рублей в месяц в Москве и вы один, то вы прекрасно живете. А если у вас рождается два или три ребенка, 200 тысяч рублей – это вообще ни о чем весь. Это я вам точно говорю. Я хорошо знаю, о чем говорю. Вот. Но тем не
Так вот,
менее, еще
единственный
раз.
вопрос, это
Да.
значит, что единственный вопрос, как разрешить эту проблему, это если вам за детей платят, идите способ вашего заработка. Я просто не вижу реально, вот, то есть, условно говоря, молодая девочка думает, ну вот я пойду, там, ну у нее нет, допустим, особого образования, ну вот я пойду в продавщицу, буду зарабатывать столько-то, буду развлекаться, жить в свое удовольствие. Или если она думает, о, я рожу трех ребенков, буду зарабатывать гораздо больше, но тоже буду, конечно, я на них буду тратить время, но у меня просто мое материальное положение будет лучше, чем если я буду одинокой продавщицей.
Юль, у меня к вам
Единственный вариант.
совет. Давайте позовите к себе в эфир Алексея Рашуда.
Обязательно. Он примерно то же самое говорит.
Вот, и
Он не
вы с ним это
возражает.
обсудите. Да, я не хочу залезать на его, как бы, его хлеб есть, хотя я его всегда слушаю. Мне кажется, он. Я даже когда президент выдвигался, после стрима с ним просто включал свою предвыборную программу, буквально то, что он говорил. Вот. Я все-таки специалист по выборам, по политике. В этом контексте я все-таки еще раз. Просто пользуясь случаем, могу сказать, что, вы знаете, Россия переживала, такая сейчас Россия в беде. Вот то, что происходит с Россией, я называю большой бедой, куда мы попали, да? И вот эта траектория, это колея авторитаризма, милитаризация, это вся плохая история. Вот. Но это не первый случай в истории нашей Родины, когда мы в нее попали. И я все-таки работаю на то и верю, что выход из этой колеи все-таки будет не такой разрушительный, как был в 17 году и в 91-м, да, не такой разрушительный, а более какой-то мягкий. Вот у нас же были периоды более такого мягкого выхода из вот этого режима, да, вот, например, там оттепель хрущевская, да, какая-никакая, все-таки была же оттепель, да.
Так вот оно было изнутри, и я об этом говорю.
Да, это, кстати, я считаю, был бы самый хороший вариант. Это был бы
Без
самый
выборов.
хороший вариант, почему, нет, подождите, в наших реалиях все-таки выборы, потому что источник легитимности нынешней власти по-любому выборы. Это было не так у большевиков, между прочим. Там по-другому немножко было, но у нас это так. Я другого способа хорошего не вижу. Вот. И более того, я же... Вот смотрите, ведь смотрите, что происходит. Почему я эту вертикаль путинскую страшно не люблю? Потому что она, кроме того, лишает самого лидера национального, лишает вообще адекватного представления, что происходит. Да? Вот. Это же удивительная вещь происходит. Я вам только два примера скажу, как Россия, что происходит. Да, вот два примера, они сейчас разворачиваются в наших глазах. Это Вологда и Горно-Алтайск. Слышали, что там происходит, нет?
В Горно-Алтайске были какие-то митинги.
Да, по нынешним временам совершенно фантастическая история. Там натурально Горно-Алтайск, чтобы вы понимали, это город меньше Долгопрудного моего, где я нахожусь. Там, по-моему, меньше 100 тысяч людей живет. Ну, масштаб какой-то такой, совсем маленький. Там на площадь этого города вышло несколько тысяч человек, там оценки разнятся. МВД говорят 1000, местные говорят несколько тысяч там, но тем не менее это огромное количество. Ну, это, слушайте, это город с населением, я говорю, меньше Долгопрудного, раза в два. Вот. И они протестовали, во-первых, против Турчака, во-вторых, против, внимания, реформы местного самоуправления, то есть уничтожение, сейчас же слили все эти поселения, большие городские округа, районы и так далее, то есть низовой уровень зачищен местного самоуправления. По нынешним временам это удивительная история, потому что в России какие-то митинги вообще не проходят. Я сам подавал заявки на десятки митингов, да, последние годы, мне ни одну не разрешили нигде, вообще ни одну. Вы не поверите, ковид у нас до сих пор, ковид. Везде. В Москве
Да.
ковид, в Московской области ковид, там в Казани ковид, везде ковид. Подаешь заявку на митинг, нет ковид. Там как-то в Горно-Алтайске у них получилось. Вот. Это тоже интересная история. А дальше. Что в Вологде происходит? Я там недавно был, удивительная история. Там такой оригинал есть большой, местный, ну, присланный из Москвы, как у нас водится, губернатор Филимонов. Он, собственно говоря, там поставил бюст Сталина, ну ладно, он хочет поставить, внимание, 9-метровую статую Ивана Грозного, 9-метровую статую Ивана Грозного, Я не поленился, я спросил у местных, так сказать, деятелей культуры, а какой самый большой вообще, в принципе, памятник Вологде? Ответ – это памятник Ленину, вот, который все-таки гораздо ниже. То есть, еще раз, есть памятник Ленину, там на площади Свободы, по-моему, он там метров, ну, не знаю, меньше, он 7, наверное. И вот на Кремлевской площади, там, в центре Вологды, а это такая очень уютная площадь, небольшая, то есть, это не Красная площадь, это площадь размером, ну, с футбольное поле, грубо говоря, да, вот, ну, по ее размерам. Даже, по-моему, меньше немножко. Там собор замечательный, там памятник батюшкову поэту стоит такой, все в метрах, если мерить, 1,2 м высотой. И 9-метровый Иван Грозный, которого постеснялись Романовы на памятнике тысячелетию Руси. Знаете эту историю, да? Есть
Нет,
памятник.
ну-ка, ну-ка.
Слушайте, Романовы поставили памятник тысячелетию Руси. Это памятник стоял, он стоит в Новгороде. И там из всех Рюриковичей и Романовых нету
Что,
Ивана
просто
Грозного.
возобрюрили?
Ивана Грозного нет, потому что Романовы понимали, что это был за деятель, да, и что он тут сделал со страной, все такое. Ладно, короче говоря, так вот, и в Вологде я общался с людьми, просто, ну, у меня там много знакомых. Что они вообще думают про этого губернатора Филимонова, которого прислали из Москвы? Я не нашел ни одного человека, просто не нашел ни одного, который бы что-то про него хорошее говорил. Ну, там он много чего делает, он там объявил запрет продажи алкоголя, запретил аборты. Эта тема он расстроил как бы простых работяг, естественно, очень сильно. Местная интеллигенция в шоке от его вот этих Иванов Грозных. Вот, значит, и местная бюрократия в шоке от его совершенно хамского стиля работы там. Ну, просто он такой там чехарда кадровый, там уже, по-моему, несколько раз сменились какие-то министры. В общем, короче, я не нашел ничего такого хорошего. В чем проблема-то, смотрите. Но при этом, недовольство есть, но какого-то легального способа его выразить, к сожалению, не существует. В этом проблема вертикали власти и то, чем я пытаюсь заниматься, да? Голос людей, которые недовольны, что курсом Путина, что правлением Филимонова, да, что в Горно-Алтайске там правлением Турчака, он должен быть в легальных формах институционализирован и услышан, понимаете, да? А если у людей нет другого способа выразить свое мнение и пытаться повлиять на курс страны, кроме того, как смотри, Вологде там злобно рассказывать в кустах, озираясь, да, что никто не слышит про местного губернатора, либо как в Горно-Алтайске выйти на улицу там и начать там размахивать плакатами и так далее. Это плохая история. Хорошая история, когда разные точки зрения и лояльные власти, и критические действующие власти на любом уровне, федеральной, региональной, местной, они есть, они институционализированы, выражаясь политологическим языком, да, и услышаны, есть дискуссия. А когда люди либо боятся, да, говорить, либо что-то, это плохая история, она плохо заканчивается. Я уже 10-й раз говорю на примере этой передачи, чем заканчиваются авторитарные режимы в России, мы тоже хорошо видим, да, ничего хорошего не происходит, это плохо. Надеюсь, что Россия найдет выход из этой ситуации мирным путем, в том числе по итогам честных выборов. Вот, кратко прослушали кредо Надеждина.
Кратко, я не могу не задать вам последние вопросы, просто объединю два и отредактирую слегка два вопроса наших слушателей. Значит, Аврора говорит, я вам расскажу правду, всем пофиг на ваших политзаключенных. Поверили Европе, силен своих не рассчитали, но и закономерный итог. И вот другой человек пишет, Вера, Путин хоть что-то предлагает, кстати, говорит, что она из Америки это пишет. Путин хоть что-то предлагает, а куда предлагает вести Россию оппозиция? Вот это,
Давайте
поверьте,
я,
люди
давайте вот,
пишут
смотрите,
далеко не...
по поводу политзаключенных, в каком смысле пофигу, да? Первое, вот я вам честно скажу, меньше всего меня заботит отношение Америки, Запада и чего-то еще к тому, что происходит в России, да? Я уже вырос из того возраста, когда в начале 90-х, это не только я, большая часть населения молилась на Запад. Сейчас вот мы устроим у себя, как на Западе, будут полные магазины, полное счастье и так далее. Я из этого возраста давно вышел, да. То, что про нас
Мы
думает
все
там
вышли давно из
Трамп
этого возраста.
там и так далее, мне, в общем, как бы не очень важно. Мне важно, что происходит с моей родиной. Мне важно, что думают люди, которые здесь живут, которые хотят, чтобы их дети здесь жили, да. а не как некоторые наши начальники, денег заработал, детей эвакуировал на этот самый Запад, да, который якобы там враг и все такое. Это не про меня. Дальше. Судьба политзаключенных, конечно же, больше всего волнует самих политзаключенных, их семьи. Это я понимаю, да? Но любая человеческая солидарность, во-первых, резко, как это сказать, вдохновляет людей, которые находятся там, поэтому нужно помогать им, письма писать, что многие делают, хорошо. А во-вторых, знаете, в России нужно жить долго, да? Вчера ты политзаключенный, а завтра ты, может быть, депутат Государственной Думы. Всякое бывает, да? Вот. А что касается, что предлагает Надеждин, дорогие товарищи, я предлагаю следующее. Я предлагаю, чтобы Россия стала мирной и свободной, чтобы приоритеты российского государства, чтобы приоритеты государства, если уж совсем просто, на что тратятся народные деньги, бюджет, да? Приоритеты были про людей, чтобы у нас от недостатка финансирования не мерли мужики там 60 лет, да, как мои там одноклассники, или там еще что-то, да, чтобы у нас ученые не убегали из страны, а наоборот, приезжали в страну. Вот я за то, вот за это, за приоритеты науки, образования, здравоохранения. Я за то, чтобы у нас там от не того, что не хватает деньги на ремонт, не лопались трубы зимой, города не замерзали, да, слава богу, зима была теплая, предыдущую в моем родном Подмосковье полмиллиона людей замерзало, так вообще-то, да, 20 километров от Кремля. Вот, я вот за это, чтобы приоритеты государства были такие. А вся вот эта история там про особый путь и так далее, ну, это можно в книжках писать, в художественной литературе можно. Практически государство – это вот что такое. Это карман, куда мы платим налоги, оно распределяется, исходя из приоритетов. Если в государстве очень много денег идет на милитаристские и полицейские задачи, у нас будут прекрасные бомбы, ракеты, самолеты, все будут нас бояться. Это хорошо, наверное, не знаю. Но тогда у нас точно не будет хватать деньги на школы, вузы, больницы, науки, науку и трубы там, по которым горячая вода идет. Это вопрос, что я предлагаю стране.
Ну что ж, вот у нас тут Виктория пишет: «Надежда внутри России вполне здраво мыслит в пределах возможного. Интересно послушать». Еще вот пишут: «Первый гость, от которого легко на душе и приятно слушать». Ну, Борис, действительно, вас приятно слушать. Приходите еще.
Спасибо, Юля. Вот. И, Юль, я вам честно скажу, я вот когда-нибудь я или кто-то такой, как я, станет президентом, мы, конечно же, не только освободим политзаключенных, мы отменим этот идиотский закон про иноагентов. Надеюсь, что все иноагенты... Слушайте, у меня вообще... Я вот недавно пересчитал. Вот у меня есть вот телефон, да? Ну, вот телефон. Это не реклама айфона, просто телефон. В нем там, ну, мои знакомые, там, друзья, там, родственники и так далее. 41 человек из моего телефона уже иностранный агент. Ну как так? Как так? Вообще, практически я уже вот кому не ткнешь, вот, да, вот тыкаешь там Латынина, тыкаешь там, не знаю, Тимонов, тыкаешь там Каверзина, Светлана. Ну это я говорю,
А
типа...
вот у нас Кот Галстук, еще один иностранный агент.
Ту, елки-палки. А, и Ракша еще. Да, и Ракша. Это же
Нет,
что-то
Ракша
такое
уже
вообще.
иностранный агент.
Иностранный агент Ракша, да. Поэтому мы отменим это идиотское звание, совершенно бредовое какое-то. Ну ладно, кто-то изначально, когда были иноагентами, люди объявлялись изначально, они там какое-то иностранное финансирование. А сейчас знаете, за что иноагентам объявляют? Вот Минюст, я цитирую Минюст, взаимодействовал с иностранными организациями. Это как вообще? Вот человек, который заказывает тур в Турцию, например, он что делает? Он взаимодействует с иностранными организациями. Или человек, который, не приведи Господи, YouTube смотрит. Или Telegram читает. Он что делает? Ладно, Юль.
Так я помню,
Друзья.
что там один из ученых, который сел, там было обвинение, что они обсуждали формулы чуть ли не термодинамики, причем чуть ли не закон Бойля-Мариотта.
Закон Бойля-Мариотта, да.
Значит, в имейлах с коллегами, уж я не помню, из Австрии или еще кого-то. Ну, не знал следователь закон Бойля-Мариотта, да,
Так что,
вот.
друзья, все, кто нас слышит, в России все будет хорошо, но не сразу. Надо потерпеть, жить долго. Я все-таки верю, что сценарии будут не самые разрушительные, а потихонечку выползем на путь магистрального развития всего человечества.
Ну что же, спасибо вам, Борис Борисович. До свидания. Это был вот Борис Надеждин, который
Будьте здоровы.
не теряет надежды поучаствовать в муниципальных выборах. Могу сказать, что действительно никакого от этого вреда, если поучаствовать, кроме пользы. Так что, господа, смотрите, участвуйте. Голосуйте, я имею в виду. Всего лучшего и до
Спасибо.
свидания. Да,
Будьте здоровы.
приходите к нам, господа, завтра. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте ссылки делиться, ставить лайки. А поскольку у меня радостное известие, ну, неважно, в общем, короче говоря, да ладно, я могу сказать, я книжку вчера не закончила, то я надеюсь, что скоро я вернусь к некоторым историческим стримам. До свидания, господа.